Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Никакого самоуправления, помощь населению Сирии и активизация борьбы с оставшимися террористами. Эти и другие акценты были сделаны в заявлении по итогам международной встречи в формате «Россия-Турция-Иран», которая состоялась в Казахстане и была посвящена сирийскому урегулированию. Мой коллега Илья Харламов разбирался в подробностях этой встречи и сейчас обо всем с нами поделится. Здравствуй, Илья.
Добрый вечер. Ну, встреча была не в формате, скажем, президентов. Периодически встречаются господа Путин, Рухани и Эрдоган по поводу Сирии. В данном случае это было не так, и даже не министр иностранных дел, но дипломаты, представители стран, которые, естественно, обладают определенными функциями, они вот обсуждали сирийское урегулирование. Все это происходило в Нур-Султане, это бывшая Астана, столица Казахстана. И, в общем, надо сразу сделать акцент на том, что вот эти три страны, Россия, Иран и Турция, это гаранты как раз сирийского урегулирования. Это, собственно говоря, называется астанинским форматом. И, в общем, прежде всего, надо обратить внимание на ту декларацию, о которой вот, Кирилл, ты уже сказал в самом начале, приняли вот эти встречающиеся, эти ответственные лица. Там практически по пунктам расписаны позиции трех стран, вот как в дальнейшем должно выглядеть сирийское регулирование вот именно на данном этапе, да, с учетом всех реалий, которые сейчас в Сирии наблюдаются. Они где-то позитивные, где-то не очень, потому что там в том же самом Идлибе там все не очень хорошо. И вот расписали все эти позиции по пунктам буквально. Действительно, номером один в этом списке это не, скажем так, недопустимость вот этих сепаратистских проявлений, которые периодически в Сирии видны. В общем, это все достаточно жестко охарактеризовано Ираном, Россией и Турцией. Вот я процитирую. Вот страны или стороны этого процесса отвергли все попытки создать новые реалии на земле в кавычках, включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета, собственно, Сирийской республики. В общем, эти планы угрожают безопасности других стран и, в общем, ссылаются на устав Организации Объединенных Наций. Надо уважать, действительно, территориальную целостность. Но здесь я просто буду свои комментарии делать. Я же не буду просто пересказывать этот документ замечательный.
Давай.
Да? Ну, прежде всего, наверное, может быть, имело бы смысл как-то Турции более внимательно посмотреть на уважение территориальной целостности и суверенитета, да, потому что мы же знаем про эту операцию, мы знаем, что Турция держит достаточно серьезно кусок, достаточно серьезный кусок сирийской территории под контролем, вот создают эту самую буферную зону. Сложное отношение у Анкары с Дамаском по этому поводу, да, но если, скажем, Россию Дамаск приглашал, или там Иран, тоже находящийся в виде своих прокси-формирований разных структур, то с Турцией гораздо сложнее, да. Но речь идет прежде всего, насколько я понимаю, хотя это не прописано напрямую в тексте документа, речь идет прежде всего, конечно, о курдах, да, о ком же еще может идти речь. Дело в том, что периодически следуют заявления от лидеров сирийских курдов, там их очень много, да, организаций курдских в Сирии и в Турции есть, они там террористами в Турции считаются, вот та же рабочая партия Курдистана, РПК, но в Сирии там свои структуры. Периодически идут заявления о том, что курды за сохранение территориальной целостности Сирии, но за широкую автономию, собственно, курдов, да, не имеющего почти 50-миллионного народа, но там за 40 миллионов, не имеющего своей государственности, в общем, широкой автономии нигде, где они живут. А это Сирия, Ирак, Иран и как раз Турция. Вот, поэтому есть заявления разных деятелей курдских, вот Мазлюма Абди, например, что мы хотим сохранять эту целостность сирийскую, но при этом хотим, опять-таки, автономии и готовы при даже наличии разногласий готовы сотрудничать с властями, и в том числе силы курдской самообороны могут войти в состав сирийской армии, но все не так просто на самом деле, потому что для Сирии, которая, так, по идее, федеральная страна, но по факту по факту она унитарная, да, для нее, конечно, появление автономии вот в нынешнем ее состоянии, таком полуразобранном, это, в общем, действительно большая угроза суверенитету и вообще самостоятельности. Поэтому вопрос очень тяжелый, очень сложный. И вот что по этому поводу сказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
Это американский проект, французский проект, кстати говоря, больше французский даже, потому что Макрон говорил о том, что у них есть такой европейский план, это в Восточной Франции создать курскую автономию или курскую самоуправляемую такую административную единицу. Это фрагментация Сирии, причем это не вписывается в Астанинский процесс, это не вписывается в Женевский процесс, где собираются писать общую конституцию. То есть это торпедирование всех условий мирного регулирования.
Но, насколько я понимаю, речь в Нур-Султане шла и об атаках Израиля на территории Сирии, еще и о нефти ведь.
Без этого, да, действительно, не могло обойтись, но осудили страны продолжающиеся вооруженные атаки Израиля. Они нарушают международное право, все эти позиции отражены в тексте документа, который мы обсуждаем, да, и международное право, и гуманитарное право, и, опять же, направлено на подрыв суверенитета Сирии и других стран, и, в общем, безопасности действия Израиля в регионе угрожают. Но, действительно, регулярно производит еврейское государство атаки на сирийские объекты, не только на иранские. Да? То есть вот то, что израильтяне бьют по иранцам, находящимся в Сирии, вот всяким военным подразделениям, складам там и прочим инфраструктурным объектам Ирана, это понятно. Хотя, с другой стороны, это же все-таки другая страна Сирии. Но понятно, что Иран угрожает Израилю, вот такие превентивные удары наносятся. Но попадали неоднократно, в общем, эти ракеты и в сугубо сирийские объекты, и военные, в гражданские. В общем, несмотря на то, что в Сирию были поставлены российские комплексы С-300, которые должны были бы, ну, скажем, как минимум Дамаск прикрывать, и до Дамаска все это долетает, непонятно по каким причинам, но, тем не менее, совсем недавно, ну, вот буквально там, по-моему, месяц назад была очередная довольно серьезная атака, много видео было в интернете, можно посмотреть, хотя там, в принципе, они все однообразные, но ночи, разрывы, в общем, системы ПВО, пытающиеся работать, но иногда не срабатывающие, да, вот противоракеты, как бы они почему-то в последний раз на половине пути как-то самоликвидировались, да, ну, неизвестно по каким причинам, и что это были за системы ПВО, точно тоже неизвестно. Но, во всяком случае, эти атаки происходят, и вот если посмотреть на текущую ситуацию, то масса там арабских источников и телеграм-каналы, и в Твиттере можно найти, что якобы, да, это непроверенная информация, сразу предупреждаю, якобы самолеты российских ВКС, которые в Сирии дислоцированы, были подняты в воздух и помешали израильским самолетам, в общем, каким-то образом осуществить очередную атаку. И как пишут вот эти источники, но еще раз обращу особое внимание, что огромное количество фейков, провокаций и дезинформации в интернете гуляют, связанных с Сирией, да, именно с Сирией. И, кстати, те же самые белые каски там что-то пытаются, хотя их там почти нет, но что-то пытаются они организовывать с химическим оружием. То есть вся эта информационная война, она продолжается, и много-много левой информации. Но, тем не менее, вроде бы это действительно регулярные вещи, что вот поднимаются в воздух самолеты, но это надо перепроверять, да, и мешают израильским ВВС наносить удары по территории Сирии. Во всяком случае, проблема очевиднейшим образом есть, она пока не решена, потому что Израиль придерживается весьма последовательной и жесткой политики, он последовательно действительно действует, и его задача не допустить закрепления такого серьезного Ирана, прежде всего, на территории Сирии, но и, в общем, каких-то других игроков в этой стране он тоже не очень приветствует, да, поэтому сложная история, у Москвы и Израиля нормальные дружелюбные отношения, конструктивные, но, тем не менее, вот здесь не всегда находится взаимопонимание, особенно при учете сбитого самолета некоторое время назад с российскими военнослужащими на борту, в которых, собственно, Москва обвинила не в которых, а в этом инциденте, в этом ЧП, в этой трагедии обвинила Израиль, что израильский самолет там подставил под систему ПВО сирийский наш российский самолет. В общем, есть проблема, зафиксировано отношение Ирана, России и Турции к действиям Израиля, и, в общем, четко написано, что это нарушение международного права. Что касается нефти, тоже мы все это знаем. Это идея американцев, когда они там стали частично уходить из Сирии в Ирак по решению Трампа. В принципе, было достаточно прозрачно заявлено, что Мы будем контролировать нефть, мы американцы, я как бы от лица американцев говорю, будем контролировать нефть, ну, в частности, на востоке Сирии, для того, чтобы доходы от этой нефти шли курдам, да, вот мы вас бросаем в военном смысле, кидаем, точнее, но нефть будет как-то скрашивать ваше одиночество, а точнее, доходы от нефтяные. Ну, примерно такая концепция, действительно, американцы там уменьшили количество контингента военнослужащих, но стали контролировать вот эти нефтеносные участки, а на самом деле потом уже пошли публикации, что они имеют какие-то миллионные доходы. Именно Америка, да, с сирийской нефти абсолютно незаконная, потому что никто не приглашал туда американцев раз, и никто им не давал права добывать эту нефть два, да, и иметь с нее свои барыши, свои как бы прибыли. Вот. Но они объясняют это благородно, да, что вот все якобы для курдов. На самом деле страны-гарант Астанинского процесса, о которых мы и говорим, вот в этой же декларации, в этом же документе выразили неприятие незаконного распределения доходов от продажи нефти в Сирии и заявили о том, что должны эти деньги принадлежать исключительно Сирийской Арабской Республике. Но это благое пожелание, хотелось бы, чтобы было именно так, но по факту это совершенно не так.
Угу. А что касается ситуации в провинции Идлиб, что там в Казахстане по этому поводу говорили?
Ну вот опять, тут любопытная история. Значит, Россия, Иран и Турция согласились предпринять конкретные меры для защиты гражданского населения вот в этой самой провинции, такой самой проблемной в Сирии. И, естественно, сожаление выразили в связи с жертвами среди мирных жителей. И обеспокоенность выражают по поводу, значит, усиления террористической активности запрещенной группировки Хайят Тахрир аш-Шам. Но в чем конкретность этих мер, то есть какие конкретные меры, ну вот из документа увидеть пока не представляется возможно. Может быть, это и правильно, может быть, это какие-то секретные меры, которые не предназначены для широкой аудитории. Но что касается самого Идлиба, там действительно все не очень благополучно. Это, собственно, и был таким, вот этот регион был таким террористическим анклавом. Хотела его Россия жестко зачистить, но с Турцией не удалось договориться. В общем, ничего этого не получилось. И там опять всякие террористы начали поднимать голову, разрастаться. Там несколько десятков тысяч людей вооруженных, которые не имеют никаких добрых мыслей, так сказать, благих в своей голове, судя по всему. Ну и масса информации. Да, кстати, вот Сергей Лавров, который встречался с Майком Помпео накануне в Вашингтоне, вот он прямо сказал, что под контроль свой взяла зону деэскалации в Идлибе вот эта самая запрещенная Джабхат ан-Нусра. Да, ее там по-разному можно называть, но назовем Джабхат ан-Нусра, как Сергей Викторович Лавров. То есть, по большому счету, это не зона деэскалации, а зона подготовки каких-то вылазок террористических и дальнейшего расползания, в общем, этой чумы. И об этом же говорит Лавров, да, что оттуда они расползаются, боевики, по Ближнему Востоку. Ну, а вот, скажем, арабский спутник пишет о том, со ссылкой на местные источники, что джихадисты туда, в Сирию, завезли химическое оружие, да, и не исключены провокации. В общем, ситуация очень непростая. Тем паче, что Дамаск-то намерен вернуть контроль над всей территорией, но понятно, что Дамаски только это и могут заявлять, а в общем, американцы тоже уходить не собираются. Вот примерно такой расклад, и у нас есть мнение профессора Санкт-Петербургского государственного университета Александра Кубышкина.
Консолидация России, Турции и Ирана, поскольку они почти союзники, так сказать, в решении сирийской проблемы, для них важно сохранить, ну, некие зоны контроля, безусловно, не допустив провозглашение свободной сирийской армии, так называемой, то есть оппозиции, которая поддерживает Соединенные Штаты, неких, так сказать, лозунгов провозглашения территорий. Плюс к этому курды, конечно. Да, свободная сирийская армия, это и курдские формирования, у каждой из них есть свои определенные лозунги.
Ну и, конечно, не могу тебя не спросить про работу Конституционного комитета. Что да. с ним?
Ну, работает этот комитет, его там долго не могли сформировать. Тем не менее, в общем, он функционирует. Задача-то его заключается в том, чтобы вот некий новый вариант Конституции Сирии, всех устраивающий, выработать, да, и потом эта Конституция стала бы основой вот такой пересобранной Сирии, но сохранившей суверенитет и территориальную целостность. И, собственно говоря, был Конгресс национального сирийского диалога в Сочи, но мы знаем, это еще один формат по сирийскому урегулированию, он параллельно Женеве функционирует и той же самой Астане. Эта работа ведется, но она не такая простая, да, в общем, и оппозиция там присутствует в этом комитете, но не всегда, к сожалению, все участники вот этого процесса очень сложного, потому что, когда речь идет о конституционном праве, то масса интересантов внести вот в эти тексты, которые потом станут священными, да, всякие свои неприемлемые для кого-то поправки или там инициативы. Поэтому иногда деструктивные, конечно, бывают идеи, но тем не менее в целом работа и ведется, и, в общем, движение в направлении какой-то новой или обновленной конституции Сирии тоже происходит. Ну и, в общем, последние две темы, о которых говорили в Нур-Султане, которые отражены в этой самой декларации трех стран, это усиление гуманитарной помощи Сирии, ее недостаточно. Кстати говоря, Организация Объединенных Наций тоже могла бы чуть больше помогать сирийскому народу, ведь речь не идет о том, чтобы помогать официальному Дамаску. Ну и будут дальше проходить операции по освобождению заложников в Сирии. Здесь есть где взаимодействовать, тем более и иранские, и российские, и турецкие силовики вполне себе активно ведут себя на территории Сирийской Арабской Республики.
В общем, будем надеяться на реальное применение тех самых договоренностей, которых достигли в Казахстане, и ждать следующих переговоров в формате России, Турции, Ирана. А пока говорим спасибо моему коллеге, обозревателю радио «Спутник» Илье Харламову. Спасибо.
Спасибо.